Садитесь. Сегодня последние две главы книги Ездра, 9 и 10. Я прочту с 9 главы, с 1 стиха. «По окончании сего подошли ко мне начальствующие и сказали: народ Израилев и священники, и левиты не отделились от народов иноплеменных с мерзостями их, от ханаеев, хитеев, ферзеев, евусеев, аммонитян, моавитян, египтян и амореев, потому что взяли дочерей их за себя и за сыновей своих, и смешалось семя святое с народами иноплеменными, и притом рука знатейших и главнейших была в всем беззаконие первое. Услышал это слово, я разодрал нижнюю и верхнюю одежду мою, и рвал волосы на голове моей и на бороде моей, и сидел печально. Тогда собрались ко мне все, убоявшиеся слов Бога Израилева, по причине преступления переселенцев, и я сидел в печали до вечерней жертвы. А во время вечерней жертвы я встал с места сетования моего и в разодранной нижней и верхней одежде пал на колени мои и простер руки мои к Господу моему и сказал: Боже мой, стыжусь и боюсь поднять лицо мое к Тебе, Боже мой, потому что беззакония наши стали выше головы и вина наша возросла до небес. Со дней отцов наших мы в великой вине до сего дня из-за беззакония наши преданы были мы, цари наши, священники наши, в руки царей иноземных, под меч, в плен и на разграбление, и на посрамление, как это и ныне. И вот, по малом времени, даровано нам помилование от Господа Бога нашего, и Он оставил у нас несколько уцелевших и дал нам утвердиться на месте святыни Его, и просветил глаза наши, и дал нам ожить немного в рабстве нашем. Мы рабы, но и в рабстве нашем не оставил нас Бог наш, и склонил Он к нам милость царей персидских, чтобы они дали нам ожить, возгнинуть дом Бога нашего и восстановить его из развалин его, и дали нам отражение в Иудее, ограждение в Иудее и в Иерусалиме. И ныне что скажем мы, Боже наш, после этого, ибо мы отступили от заповедей Твоих? Заповеди, которые Ты заповедовал Ты, через рабов Твоих пророков, говоря: земля, в которой идете вы, чтобы овладеть ею, земля нечистая, она осквернена нечистотой иноплеменных народов, их мерзостями, которыми они наполнили ее до края, от края до края, в осквернении своих. Итак, дочерей ваших не выдавайте за сыновей их, и дочерей их не берите за сыновей ваших. И не ищите мира их и блага их вовеки, чтобы укрепиться вам и питаться благами земли той и передать ее в наследие сыновям вашим вовеки. И после сего, постигшего нас за худые дела наши и за великую вину нашу, ибо Ты, Боже наш, пощадил нас не по мере беззакония нашего и дал нам такое избавление, неужели мы опять будем нарушать заповеди Твои и вступать в родство с этими отвратительными народами? Не прогневаешься ли Ты на нас даже до истребления нас, так что не будет уцелевших и не будет спасения? Господи Боже Израилев, праведен Ты, ибо мы остались уцелевшими до сего дня, и вот мы в беззаконии нашем перед лицом Твоим, хотя после этого не надлежало бы нам стоять перед лицом Твоим. Аминь. Когда мы начинаем читать эту главу, мы начинаем с такими словами: «по окончании сего». И, конечно, понимать, что произошло, вы должны прочитать 8 главу. Но я напомню вам, здесь идет речь о второй экспедиции под водительством Ездра. Ездра – один из самых высокоуважаемых человеком в истории Израиля. Я вам говорил, что он считается после Моисея один из великих людей. И именно в том, что он утвердил этот народ, извините, на правду, истину Божию. Он считается, как в Америке считается Линкольн или другие люди, которые утвердили народ, и этим они поменяли историю. Этот человек глубоко уважаемый среди мусульман. Его имя Аз-Заир. Его исламский мир называет Аз-Заиром. Настолько уважаем, что до сих пор поклоняется месту, где он родился, город построился там, и вы уже знаете об этом. И вот он приехал в Иерусалим после большого путешествия. Он оставил дворец, он оставил все, весь люкс своей жизни в Вавилоне, где, видно, он имел доступ к самому царю, правителю империи. Он устроил свою жизнь. И ему не надо было уйти из Вавилона, но этот человек оставил люкс своей жизни, как бы вы оставили Америку и поехали где-то жить в нищете, в руинах. Причем иметь свою семью под постоянной опасностью и также самому быть в опасности. Не только от инопламенных народов. Но вы знаете, что значит быть во главе любого народа. Причем народа, который живет в нищете. Но вот он сделал большое путешествие. В апреле оставил Вавилон, в августе дошел до Иерусалима. 1772 человека вместе с ним. И здесь он как бы принес новый поток свежего ветра. И вот большое собрание, большое поклонение, весь народ радуется. И это пошло с августа до конца декабря. Все хорошо, все люди поклоняются, но никто ему не говорит, что этот народ в самой большой опасности, в несчастье. И вот в конце декабря ему сказали, после окончания сего, подошли ко мне начальствующие и сказали, народ Израилев и священники, и левиты, они в большом грехе. То есть, вы должны представлять, что происходит с этим человеком, который отказался от лучшей жизни, пошел и сделал эту экспедицию целей своей жизни, чтобы узнать, что он трудится зря. Представьте себе, что вы с женой гуляете где-то в лучшем штате Америки и увидели дом вашей мечты. Дворец. Он старый, он заброшенный. И там написано еще, что он foreclosure, продается. И когда вы узнали цену, вы догадались, что если вам все продать, вы можете купить этот дворец. Причем таксы небольшие. Но, конечно, нужно будет работать, чтобы его восстановить. И вот вы продаете все. Едете туда, покупаете этот дом, который просто шикарно выглядит. На берегу хорошего озера. И вы начинаете его ремонтировать. Муж хорошо разбирается, и он начинает ремонтировать. И вдруг он узнает, что этот дом, оказывается, скушен термитами. Он как карточный домик, он выглядит хорошо, но если локтем посильнее дергать, он разрушится. И вы понимаете, что все ваши деньги вы вложили в ничто. Кроме этого, вы понимаете, что вы отказались от работы, отказались от всего, чтобы пойти в то место, чтобы наконец-то открыть для себя, что ваша мечта пустая. Представьте себе на место Езра. Он пришел, чтобы принести новое возрождение в народе Израилем, когда узнал, что народ Израилев оказывается в такой проблеме, что они могут быть любой день опять взяты в плен и уйти в проблему больше, чем они когда-то были. Что, как он среагировал, написано здесь, услышал это слово. «Я разодрал нижнюю и верхнюю одежду мою и рвал волосы на голове моей и на бороде моей и сидел печальным». Он услышал, что этот народ, они начали прижениться. И кто в этом был виноват, если вы читаете второй стих? Глава, то есть при том рука знатейших и главнейших была в всем беззаконии. Первое. Что случилось? Случилось так, этот народ вернулся обратно, они увидели красивых девушек. Мы говорим, ну мы влюбляемся, ну что, что делать? Увидели красоток местных краев и наверняка богатеньких и начали пережениться друг на друге. 84 человека, мы знаем точно, из 10 главы это сделали. И причем кто? Лидеры, священники, которые ни в коем случае не должны это были делать, левиты и из народа. Почему так страшно? Почему было так страшно влюбиться в красотку палестинскую и жениться на ней? Почему так страшно было взять юноша, который, ну, вроде бы характер хороший, вроде бы приятный, плюс они влюбились друг в друга. Почему было так страшно? Ну, давайте пойдем еще дальше в историю, чтобы увидеть, почему это было так страшно. И я прочту вам из Исхода, 34 глава, с 11 стиха. Написано так: «Сохрани, — сказал Бог Израилю, — то, что повелеваю тебе сейчас. Вот я изгоняю от лица твоего амореев, ханаеев, хитеев, и дается список тех национальностей, которые изгоняет. И смотри, не вступай в союз с жителем той земли, в которую ты войдешь, дабы они не сделали сетью среди вас». Вы понимаете, что случилось? Бог говорит, я вам даю самую хорошую страну. Действительно, Израиль географически в то время, по крайней мере, была самой хорошей страной мира. Почему? По нескольким причинам. Плодовитная, время удивительное, то есть не время, а погода. И что интересно, она была на пересечении самых лучших торговых путей мира того времени. И так возник Иерусалим, который находится ни на воде, ни стал центром торгового мира того времени. И Бог сказал, эта земля течет молоко и мед. Но с другой стороны, если вы посмотрите Иезра 9 глава, а именно 14 стих, или, может быть, даже лучше с 11-го, эта же земля, которая написана, течет мед и молоко, написано, земля, в которой идете вы, 11 стих, чтобы овладеть ею, земля нечистая, она осквернена нечистотою иноплеменных народов, их мерзостями, которые они наполнили ее до края в осквернениях своих. Представляете, Бог говорит, это самая хорошая земля, и в то же время это самая отвратительная земля. Почему она была хорошей? Потому что натурально она была хорошей. А почему она была отвратительной? Из-за народов. Вы знаете, что те народы, они занимались страшным. Во-первых, и моральность была на самом высоком уровне. Спали, переспали друг с другом, не было семья, которые, или, скажем, система семьи, которой мы ее знаем в наши дни. Было не страшно вечером пойти и переспать еще с несколькими женами других мужей. Также они приводили в жертвоприношение детей. Самые страшные мерзости, которые вы можете представить, который вы читаете в Левитам, и аж устрашаешься, только читая их, они были в этих народах. Поэтому Бог привел свой народ, привел в эту землю, которая натурально хороша, но Он сказал, слушай, для вас самое страшное будет, что вы будете окружены мерзостью. И эту мерзость нужно было очистить. Он сказал, ни в коем случае не вступать никакой союз дружбы, мира, но самое страшное, чтобы вы не стали родственниками с теми народами. Ну, наверняка часть евреев послушались, до сих пор мы имеем евреев как самую чистую расу на земле. Но в то же время большинство не послушались. Посмотрите, что написано дальше. Я читаю Исход 34 глава с 12 стиха. С 13. «Жертвенники их разрушьте, чтобы столбы их сокрушите, вырубите священные рощи». Это была практика тех народов. «Ибо ты не должен поклоняться Богу иному, кроме Господа, потому что имя Его – Ревнитель». Он – Бог Ревнитель. «Не вступай в союз с жителями той земли, чтобы, когда они будут блудодействовать вслед богов своих и приносить жертвы богам своим, не пригласили тебя, и ты не вкусил бы жертвы их. И не бери их с дочерей, с жен, с сынам своим, дабы дочери их, блудодействуя вслед богов своих, не вели из сынов твоих блужение вслед богов своих». То есть самая страшная опасность была, Бог знал, что женщина легко уводит мужчин в сторону. Сказала я вам новость? Нет, особенно красивая женщина, особенно голливудские женщины легко уводят мужчин в сторону. Почему? Потому что все мы падки на красоту, всем нам хочется то, что мы не имеем. И когда нам это предоставляют, иногда ты махаешь рукой на Бога. И Бог знал, что это произойдет с этим народом. И поэтому Он их предупредил, ни в коем случае этого не делайте. Почему Бог и до сих пор говорит, чтобы верующий ни в коем случае не женился на неверующего? Он говорит это потому, что Он знает, что глубоко в душе верующий имеет свои убеждения, и он стоит на одной основе. И не может быть действительно близость между двумя душами, которые не имеют одни и те же основы, не имеют одни и те же убеждения. И он говорит, что общего между дьяволом и Богом? Как можешь поставить за одно ярмо и верующего, и неверующего? Мы иногда говорим, а что такое? Во-первых, родители богатые. Во-вторых, они влюблены. Ну, пусть юноша женится. Послушайте, кто-нибудь из этого зала нашел ли хоть одну семью, которые пошли против ясного повеления Божьего и была счастливой? Я не нашел ни одну, и не знаю ни одного человека еще на этом свете, который сказал, я знаю одну. Они женились друг на друга, он был верующий, одна неверующая, и они жили очень хорошо. Зато я знаю много семей, которые пошли против Бога и родили людей, родили детей handicap. Кроме этого, они неполноценных детей. Кроме этого, они были несчастны всю свою жизнь. Почему народ Израиля, все молчали, и нужно было Езру прийти и реагировать, как здесь написано, разодрал нижнюю одежду, верхнюю одежду. Что значит разодрать верхнюю и нижнюю одежду? Вы знаете, это показать ужас, бедствие, безвыходность, трагедию. Это означает, что вот мое сердце разодрано вот так, как моя одежда. Почему народ не среагировал? Они же были богобоязненные, большинство из этих переселенцев. Вы знаете, что Павел то же самое говорит, что с нами происходит. Мы живем под давлением двух сил. Одна сила называется мир. И мы легко привыкаем ко всему. Мы об этом много говорили. Поэтому Павел говорит, не сообразуйтесь с тем, что в этом мире. Но преобразуйтесь. То есть, когда ты не находишься в преобразовании, то угадайте, в чем ты находишься? В сообразии с этим миром. Давайте другими словами я так скажу. Я вообще удивляюсь, во скольких вещах мы, может быть, уже привыкли с этим миром, и мы даже не видим в этом ничего страшного. Вы видели кто-нибудь фильм «Преобразователь времени», где показывает христианина 19 века, который вроде бы попал в 20 век и вошел в наш кинотеатр? И оттуда с криком вылетел, в ужасе, что там показывают, как издеваются над Богом, и там находятся даже христиане, и они даже на это не реагируют. Он вышел плача, что там показывают, а мы уже на это не реагируем. Почему Езра среагировал? Потому что он, в 7 главе 10 стих написано, что он проводил время в преобразовании. Проводил время, чтобы узнать другой образ мышления в Слове Божьем. И поэтому он посмотрел на эту ситуацию свежими глазами. Он посмотрел на эту ситуацию, как смотрит Бог. И поэтому его очень сильно ударило по сердцу. Чтобы вы поняли еще лучше, что значит, как среагировал Езра на это. Представьте себе, что ты больной раком, ты пробовал все методы, ты долгие годы страдаешь от этого, и в один день Бог тебя исцелил. Есть тысячи случаев таких, сотни тысяч случаев таких, которые Бог исцелил четвертую степень болезни рака. И представьте себе, что ты ликуешь, рассказываешь всем, что Бог тебя исцелил, у тебя даже есть доказательства этого исцеления, есть от врачей, значит, выводы врачей, что ты уже исцеленный человек, и вдруг в один день ты находишь опять у себя рану рака. Какой крах, какая боль. Какой стыд, потому что ты всем рассказывал, что всемогущий Бог, оказывается, тебя исцелил, и вдруг ты находишь опять этот рак. Это была боль Езры. Он знал, что Бог исцелил Израиль, дал им свободу, наконец-то, дал им милость перед царей персидских, и они разрешили наконец-то этому народу восстановиться, восстановить храм, и вдруг видит опять ту же рану рака, которая на этот раз наверняка приведет их к смерти. Он разодрал одежды, но не только он, 4 стих, собрались к нему все убоящиеся слов Бога Израиля по причине этого преступления, и они сидели в печали до вечерней жертвы. Это где-то 3 часа дня. Когда вечерняя жертва пришла, время вечерней жертвы пришло, он встал с места, и вот в этой разорванной одежде поднялся на храмовую гору. Это вы можете читать из Езры 10 глава 1 стих. И он публично начал молиться там. Плакал и молился, плакал и молился. И вы услышали молитву Езры. Он начал с одного. Он начал с покаяния. Но он не покаялся так. Боже, что за народ? Сколько можно? Я вернулся в этой стране, чтобы их восстановить. Как можно этих отъявленных негодяев восстановить? Нет. Он сказал: Боже, мы согрешили. И он начал так: стыжусь, боюсь поднять лицо мое к тебе, Боже мой, потому что беззакония наши стали выше головы, вина наша возросла до небес. И происходит вот это покаяние. Но он покаялся за весь народ, причем публично, всенародно. После этого он помолился, и мы находим 9 главу эту молитву. И третье, недостаточно покаяться и молиться. Что нужно после этого? Что нужно после этого? Человек покаялся и помолился, и мы говорим: все, у него все нормально. Нет, нет, это абсолютно недостаточно. Что нужно после этого? Действие. Хорошо, ты покаялся, ты помолился, ну и что дальше? И мы находим 10 глава о действии. Хорошо, тогда делай правильно, что нарушено. Интересно, он говорит, в чем этот грех. И он говорит: Господь, ты сказал этого не делать, и мы как раз это сделали. И что они сделали, я читаю из Второзакония 7 главы, с 3 по 4 стиха. Они пошли против ясного повеления Бога, где написано так: не вступай с ними в родство, с этими народами. Дочери твоей не отдавай за сына его, и дочери его не бери за сына твоего, ибо они отвратят сынов твоих от меня, чтобы служить иным богам, и тогда воспламеняется на вас гнев Господа, и он скоро истребит тебя». Это то же самое, как в Едемском саду. Бог сказал: слушай, не бери, не кушай. Почему? Потому что вот это произойдет. То же самое здесь. Бог говорит: не переженитесь между собой. Почему? Первое, потому что они уведут от Бога. И так оно произошло. И дальше, потому что гнев Божий возгорится, и он истребит. Куда яснее? Друзья, если вы видите и вы увидите ваших сыновей и дочерей, как они влюбляются в неверующих, знайте одно, что их ждет только одно – несчастье. И если ты ничего не предпринимаешь, если ты не молишься, не кричишь Богу, не разрываешь свои одежды в печали, а закрываешь глаза на это, ты потерял своих детей. И еще раз, Бог знает, что невозможно сближение сердец на уровне, когда будет настоящая любовь, если эти люди служат разным богам. Один служит Богу, другой служит дьяволу. Вы скажете: ну, в мир. Мир не служит дьяволу. Вы знаете очень ясно наверняка, что если ты не служишь Богу, то ты наверняка служишь кому-то другому. А кому другому, Библия ясно говорит. Что произошло дальше? Когда он плакал, когда он молился, подошел к нему Шехания. Наверняка это был один из тех начальствующих, который и сказал ему об этом грехе. Это я читаю из 10 главы. И он сказал следующие слова: «Мы сделали преступление перед Богом нашим», 10 глава, 2 стих, «что взяли себе жен иноплеменных из народов земли, но есть еще надежда для Израиля в этом деле». На самом деле, что знал Шехания? Что Бог гневается за грех. Но он также знал, что Бог милосерден, когда человек кается. И он тогда сказал: «Заключим теперь завет с Богом нашим», 3 стих, «что по совету Господина моего и благоговеющий перед заповедями Бога нашего мы отпустим от себя всех жен и детей, рожденные имени, и да будет по закону». Друзья, вы должны понимать, что страшно подумать о том, что сейчас семьи, уже дети родились, их нужно разделить и отправить их домой. Конечно, страшно, когда ты видишь, что твой ребенок вонзил себе в ногу, скажем, гвоздь ржавый. Страшно, но страшнее, если ты не пойдешь к врачу отрезать зараженную гангреной ногу. Страшнее дать этому заразить всего тела. И им пришлось принять решение, что делать дальше. И Шеханья сказал, нужно сейчас все эти семьи разделить и отправить детей и с женами домой. Вы должны понимать, что могут быть другие семьи. Вообще, скажите мне, был какой-то вариант жениться на инопламенного там, дочери или сына, отдать своих сыновей? Была какая-то возможность, могли вообще Израиль жениться на других народов? Правильно, была возможность, если это перед тем, как они женятся, станут прозолитами, то есть примут еврейского Бога, станут евреями, станут полностью под обычаей евреев, то после этого они могут жениться. Но вы спросите те, которые жили в Израиле, спросите Аню, если вы увидели многих мусульман, которые стали евреями. Но наверняка это будет не просто, это трагедия для всей семьи. Это, как вы и понимаете, что не так много евреев, которые становятся мусульманами. Но нужно было каждую семью исследовать, если, может быть, да, они живут вместе, но они приняли закон Божий раньше этого, и они сейчас законно живут вместе. Поэтому посмотрите, что решилось. Встал Езра, пошел от дома Божьего в жилище Йоханана, и что он находился дальше в посте, хлеба он не ел, воды не пил, потому что плакал о преступлении переселенцев. И объявили в Иудее и в Иерусалиме всем, бывшим в плену, чтобы они собрались в Иерусалиме. Дали 3 дня, чтобы весь народ собрался в Иерусалиме. Если они не соберутся в Иерусалиме, их нужно было уничтожить, то есть отобрать их имущество и выгнать, изгнать из народа Израилева. Это было очень строго. И собрались через 3 дня в Иерусалиме. Как вы думаете, сколько тысяч человек? Все это означает больше 50 тысяч человек. А прошло почти 90 с чем-то лет, за 90 с чем-то лет они размножились, может быть, больше 100 тысяч человек. Но кто был на Храмовой горе, понимаете, там очень большая площадь, она может поместить больше 100 тысяч человек. И вот они собрались сюда в конце декабря, холод, дождь, и Езра начинает говорить именно о их грехе и призывает их покаяться. Как ни странно, это один из редких случаев, когда народ сказал, мы так и сделаем. Но отпусти нас домой, потому что холодно. Они плакали, дрожали. 2 причины. Покаяние и дождь. И они говорят, отпусти нас домой, потому что это дело очень сложное, ее не решить за один день. И действительно, создалась комиссия, и должно было быть, чтобы каждый случай отдельно рассматривался, и чтобы потом люди пришли обратно в Иерусалим, и они пришли через 3 месяца с судьями и старейшими, и пристал перед судом, и показал, что они сделали так, как нужно, правильно. И они вступили опять в завет с Богом. Действительно, 3 месяца взяло им, чтобы восстановить и решить эту проблему. То есть полностью отдалиться от иноплеменных народов. Но, конечно, и оппозиция появилась. А именно 15 стих 10 главы показывает, что несколько человек, причем даже левиты, пошли против. Между ними был и Мешулам. А с 10 главы 29 стихе вы находите, что у Мешулама тоже была рожица в пушке. Он тоже был женат, наверняка на красавице палестинке. И он не так хотел отказаться от этого. Но слава Богу, что они приняли решение осветиться. И вы находите дальше с 18 стиха до конца главы перечень всех тех людей, которые переженились, которые принесли несчастье. Вы видите, в Библии мы находим и перечень тех, которые приносят несчастье. Для чего? Для того, чтобы нам помнить, как страшно играться с грехом. Друзья, если вы верите в Бога, Бог любви, но несправедливого, полной праведности, судья вселенной, то вы наверняка верите в ложного Бога. Тот же Бог, который любит нас, тот же Бог должен судить нас. Он любобильный, но он полный справедливости. Тот же Бог, который благословляет нас каждый день, и мы говорим, мы под благодатью, тот же Бог должен и наказывать нас каждый день, когда мы отходим от Него. Ну скажите, какой любящий отец оставит своих детей, чтобы они отошли от нормальных норм жизни и полностью в равнодушии закрыл бы глаза на это, и не стал бы гневаться, и не стал бы наказывать их. Дети хотят родителей любобильных, но они не хотят родителей справедливых. Так и мы хотим Бога любобильного, но мы не хотим Бога справедливого. Помните уже этот рассказ, который говорит, если бы Бог был бы в облике человеком и переселился в вашем соседстве, и все знали, что это Бог любви, и все бы ликовали, ой, Бог с нами, Он находится в нашем соседстве. И ты пришел бы к Нему и сказал, Боже, мою дочь изнасиловали, мой дом обокрали, сделай что-нибудь. А он бы сказал, забудь, я Бог любви, давай забудем об этом. Тебя бы не устроил такой Бог, потому что ты бы хотел, чтобы Бог был и справедливым. Много раз мы создаем себе ложного Бога. И мы говорим, мы под благодатью, мы под любобильным Богом. Но забываем, что Новый Завет говорит, страшно попасть в руки живого Бога, потому что Он огонь поедающий. Верующие с трудом спасутся. Что говорить о неверующих? Давайте посмотрим, какой урок мы можем брать из этого дня. Во-первых, мы узнаем, что только один человек среагировал на грех. Мы живем сейчас в стране, которая крушится, которая идет вниз. А мы приходим, радуемся, хлопаем на ладошки, и мы говорим, что все хорошо, когда нам нужно кричать от боли, плакать, молиться об этом народе. Как сделал когда-то Даниил. Если мы читаем из Даниила 9 главы, со 2 стиха, мы находим следующее, что он сообразил по книгам число лет, сколько было дано Израилю быть в плену, и обратил он лицо к Господу с молитвой и молением в посте, во вретище и пепле, и молился Господу так: «Боже, молю Тебя, Господи мой, великий и дивный, хранящий завет и милость любящим Тебя, соблюдающим повеление Твое, согрешили мы, поступали беззаконно, действовали нечестиво, упорствовали, отступили от заповедей Твоих, от постановлений Твоих, не слушали рабов Твоих пророков, мы». Почему-то в Библии все люди Божие берут грех своего народа на себя. Никто не говорит, Боже, что с этим отъявленным народом? Как нам нужно сейчас плакать, рыдать, молиться Богу и иметь эту боль, потому что мы живем в Америке, который взял вслед за Россию. Если вы увидите, какие сейчас ступени, какие шаги делает эта страна, и просто сравните историю в 17 году, что происходило в России, вы увидите точная копия. Мы узнаем, что архитектор, режиссер один, как одну страну он привел к разрушению, так и эту страну, если мы не остановимся. И что делает народ? Сейчас мы видим, что гомосексуализм, который мы раньше аж гнушались произносить это слово, в наших школах. И мы не бьем тревогу, так как и Израиль не бил тревогу. И пришлось одному человеку прийти и сказать, что с вами? И разорвал одежду, и показал горе, и так драматично вышел на площади, и плакал, и рыдал, пока люди начали стекаться. До тех пор они не реагировали. В наши дни будет реагировать только тот человек, который находится в преображении, в Слове Божьем. Если мы не находимся каждый день под воздействием Слова Божьего, мы находимся каждый день под воздействием мира и привыкаем, и нас больше не трогает. Дальше мы понимаем, что у всех у нас растут дети. Где гарантия, что ваши дети не будут влюбляться в инопламенных народов, в неверующих? Нет гарантии. А где гарантия, что вы не влюбитесь? Нет никакой гарантии. Даже самый мудрый. А вы что влюбитесь? Может, вы будете заниматься чатом с другими. Либо, может быть, вы будете желать в вашем сердце их не тела. Где гарантия? Даже Соломон, самый мудрый, попал в этом грехе. Вы знаете, что ему сказал Бог 3 раза? Раньше этого Бог сказал, каждый царь Израилев должен делать 3 вещи. Это Второзаконие, 17 глава, с 14 стиха. Должен делать 3 вещи, а 3 вещи не делать. И что нужно было не делать? Не нужно было покупать коней из Египта, да? Второе, не собирать много богатства. И третье, не брать много женщин в голове. Но 3 вещи нужно было делать. Переписать собственноручно книгу закона. Второе, нужно было носить с собой каждый день. Как, знаете, человек больным астмой должен этот носить с собой ингалятор. Вот так и мы должны носить с собой Слово Божие каждый день. И третье, читать. Потому что согласно этим нормам тебе нужно жить. Они противоположны того, что в мире. Поэтому люди чуждаются этих норм, потому что они никак в этом мире. И что сделал Соломон? Бог появился 3 раза, ему он не сказал ничего о женщин, он ничего не сказал о коне, он ничего не сказал о богатстве. Но 3 раза Бог сказал об одном. Я сказал, что это называется грех Соломона. И специально в проповеди не сказал, в чем грех Соломона. И несколько из вас пришли и сказали, так все-таки в чем грех Соломона? Грех Соломона в том, что он понадеялся на свою мудрость и перестал приходить к источнику свежей, жизненной воды, и поэтому все его знание и мудрость стало болотцем, стало закрытым источником. И поэтому он упал так. Так мы все упадем. Все вы станете блудниками, если вы не будете находиться в Слове. Не будете блудствовать телесно, будете умственно. Не будете умственно, вы будете своими словами блудствовать, потому что вы отойдете от заветного вашего партнера, либо мужа, либо Иисуса Христа. Все мы станем отъявленными гордецами, если мы не будем каждый день позволить Слову преображать наш разум. Все мы упадем и в других грехах, тяга к деньгам, в лени, если мы не будем преображаться. Все знают об этом. Теперь спросите себя, на этой неделе, сколько вы времени проводили в Слове Божьем? Недостаточно только читать. Нужно еще и размышлять над тем, что прочитано. Сколько времени вы проводили своими мыслями в Слове Божьем. И недостаточно это, нужно еще общаться с вашим новым партнером жизни, который вы когда-то вошли в завет 10 лет, или 5 лет, или 15 лет назад. Если мы это не делаем, мы упадем в грех, тот же грех Соломона. Это книга о святости. Иногда нужно резать ножом живое, чтобы отделить гангрену. Поэтому мы гнушаемся, мы страшимся, когда мы кого-то публично уводим из церкви. И говорим, как это можно? Но послушайте Деяния апостолов, когда сам Бог убил нечистого, который вошел в Церковь Божию. И 5 глава Деяния апостолов с 11 стихе, когда Анания и Сапфира были убиты, великий страх объял всю церковь и всех, слышавших его. Послушайте, если мы сейчас бы исключили из 50 человек 49 в грехе, то это было бы страшно. Что это за церковь с одним человеком или с двумя людьми? Но смотрите, в такую церковь посторонний не войдет. 13 стих. «Из посторонних же никто не смел пристать к ним, а народ прославлял их». Но 14 стих говорит, «Верующих же более и более присоединялось к Господу множество мужчин и женщин». Любая церковь, которая это сделает, очистит грех из своей среды, станет маленькой и страшной. Люди не захотят зайти в такую церковь. Строгая. Но зато Бог приведет туда настоящих верующих. Если мы поняли сегодня, что первое, что нам нужно делать, освежиться каждый день из Слова Божьего, только тогда ты среагируешь на грех, как грех. Второе, не думайте, что можно флиртовать с этим миром. Не думайте, что вы можете находиться в грехе, потому что Бог является Богом благодати, и это все пройдет. Нет. Бог сказал, отдели. Иисус сказал когда-то, если глаз твой соблазняет, что делать? Выколи и выбрось. Если какая-то часть тела, какой-то орган тебя соблазняет, отрежь, потому что лучше бы без одной руки или без глаза войти в Царство Божие, чем вместе сгореть в огне. И вы понимаете, о каком отрезании он говорил. Если мы сейчас посмотрим глубоко в сердце наше, и мы тоже начали флиртовать с этим миром, и мы играемся с огнем, может быть, кто-то имеет двойную жизнь, и приходит в церковь, обманывая себя, то пора сделать то, что сделал Израиль. Покаяться, помолиться Богу, и третье – действовать, отказаться от того греха, потому что Бог любви, этот же Бог – огонь поедающий, и страшно попасть в руках этого Бога, когда ты игнорируешь Его прямой совет. Помолимся Богу, чтобы Он защитил наших детей от влюбленности с неправильными людьми, потому что это принесет страдания им, это принесет страдания нам. Также помолимся, чтобы пока мы на этой земле наслаждаемся милостью и благодатью Божией, чтобы мы не взяли это как что-то легкое и не продолжали издеваться над Богом, а жили новой, преображенной жизнью, каждый день приблизились к Нему. Давайте помолимся.